мы поговорим о психосоматике. Что это такое? Как понять, что действительно ребенку нужна помощь, или он просто ленится и вот тем самым прикрывается? Какие там есть мифы и где правда? С психосоматикой я сама столкнулась на своем собственном примере. У меня ребенок 5-6 класс, когда его начали травить в школе. До нас, к сожалению, долго доходило, что это травля, а не конфликты. Начали проявляться как раз такие странные, на наш взгляд, симптомы. То есть у него поднималась температура. Вот просто... Я не верила в психосоматику, почему для меня эта передача тоже очень важна. И он идет в школу, у него температура в школе 38-39, один раз до 40, вызывали скорую. Оставляем его дома, ничего нет, вообще ничего нет. Естественно, вызываем же врачей, и что, как, а нет ничего. Через какое-то время опять идем в школу, и опять. Пожалуйста, расскажите, как эксперты, как специалисты, все-таки, что это было, как так устроен детский организм, что он способен выдавать вот такие вот вещи? В нашем случае это была температура, но вот как название передачи, у кого-то это болит живот. И что еще может быть в проявлениях психосоматики?
Почти каждый человек в своей жизни так или иначе сталкивался с разными психосоматическими проявлениями. То есть это не обязательно прям должна была быть болезнь какая-то, да, с которой там, мы уже идем непосредственно к докторам, или хроническая болезнь, которую мы долго-долго лечим, но тем не менее в жизни каждого человека так или иначе были какие-то определенные телесные симптомы в результате наших эмоциональных переживаний, в результате стрессовых событий, в результате наших внутренних конфликтов и так далее. Каждый и ребенок, и подросток, и взрослый, мы в своей жизни с этим опытом сталкивались. Вопрос, конечно, в степени глубины и вот именно в тематике и в смысле этого заболевания. Если мы будем обращать внимание на как раз расшифровку слова, да, психосома, то это, в общем-то, направление, которое занимается изучением соматических заболеваний, да, от слова сома, которые связаны так или иначе с разными психологическими и эмоциональными процессами внутри человека, и поэтому начало, оно, в общем-то, начинается со слова психо, да, душевное, ментальное наше здоровье. Поэтому под психосоматикой мы действительно имеем в виду разные физиологические заболевания, соматические симптомы, в основании которых лежит душевные переживания, душевные какие-то наши конфликты, эмоции и ситуации.
Ну, действительно, я добавлю, что психосоматика все последние десятилетия, она прочно входит в нашу жизнь, и это такая многодисциплинарная наука, которую нельзя смотреть узконаправленно. Ей должны заниматься очень много специалистов и медицинского профиля, и парамедицинского профиля. И вообще каждый человек должен быть осведомлен и информирован, чтобы не доходить до степени обращения к специалистам, а уметь в нужное время самому себе помочь. Это очень важно. То есть я бы потом скажу, наверное, о том, что профилактика. Действительно, вот слово психосоматика, правильно сказала Анастасия Алексеевна, говорит нам о том, что это влияние воздействия психологических переживаний на физическое здоровье. Вот прям напрямую. Угу. Все, что раньше говорили, шутили, помните, да? Да это нервы.
В общем, все болезни
это не шутки. Это не шутки, конечно. И это вроде бы логично. Угу. Это логично, в нашем организме все очень взаимосвязано. Нет ничего лишнего. Все системы.
С какого возраста могут проявляться вот симптомы, какие-то реакции психосоматические? То есть, вот не знаю, у грудничка вот с 3 лет, с 5, вот когда мне, как маме, нужно уже начинать присматриваться?
Я бы сказала, что с самого рождения на самом деле какие-то симптомы могут проявляться. Вообще, если мы посмотрим на рождение ребенка, то тело ребенка, когда он рождается, только с самых первых его дней появления на этом свете, тело ребенка – это, по сути, один из основных доступных языков общения с внешним миром. У ребенка еще нету речи, нету языка, да, он еще ничего не осознает толком, что с ним происходит, он еще не понимает, что он чувствует. Не может об этом сказать, он может только кричать и как-то физиологически показывать, комфортно мне, некомфортно. И тело вместо этого языка и коммуникации таким образом сообщает взрослым и родителям, соответственно, о том, хорошо себя чувствует младенец или нет, повышается у него температура или нет, покраснела кожа или нет. То есть тело изначально это самый простой и первый доступный язык по общению со взрослыми и с этим миром вообще. И в течение нашей жизни, ну, по сути, это так и остается. Безусловно, мы обучаемся другим способам коммуникации, мы обучаемся вербальной речи, мы учимся осознавать, рефлексировать, доносить какие-то свои переживания внутренние до окружающих, добиваться своих целей, реализовывать свои желания и так далее. Но, тем не менее, тело навсегда с человеком остается, и у тела тоже всегда есть что сказать. Комфортно нам, некомфортно. И тело всегда так или иначе будет реагировать самым первым. Например, в случае, если вдруг у человека какой-то стресс происходит или какое-то трудное жизненное событие, ситуация, в которой он оказался. И поэтому, конечно, с самого маленького возраста хорошо бы, чтобы человек учился быть в контакте со своим телом. К сожалению, у взрослого человека это становится менее возможно. Да? Мы в силу социальных разных норм, ограничений со временем, по мере своего взросления, мы забываем попить, забываем поесть, забываем сходить в туалет, потому что много работаем, забываем отдохнуть, плохо спим и так далее. То есть мы действительно, ну, к сожалению, так устроена наша какая-то сейчас современная жизнь, мы все меньше обращаем внимание на наши телесные потребности, и уж тем более на наши эмоциональные потребности и переживания разные. Поэтому тело, особенно для детей и для подростков, это самый простой способ вообще как-то проявить то, что есть внутри, и сообщить о каком-то уровне дискомфорта, о своих переживаниях. Поэтому это самый понятный язык для психики, как психика может что-то донести, что-то важное. То есть тело — это наш очень-очень, на самом деле, большой помощник и контейнер разных наших переживаний, в том числе основное коммуникативное звено.
И нужно с ним дружить.
Нужно с ним дружить. Да. Поэтому, конечно, родителям, правда, бывает трудно, в этом я очень согласна, признать, например, да, что вот у моего ребенка психосоматика, или вообще, ну, как-то допустить эту мысль. То есть если, допустим, про, ну, психиатрию, не знаю, там, про депрессию, ну, как-то вот сейчас мы немножко еще чуть больше начинаем признавать и необходимость, да, и там 21 век уже назван там международной организацией некоторыми веком депрессии. Но, тем не менее, под психосоматикой, ну, так же, наверное, как и депрессию, мы иногда помещаем все, что хочешь. Там горло заболело — психосоматика, температура — психосоматика, плохо себя чувствуешь — тоже психосоматика. То есть, несмотря на популярность этого направления и вообще, ну, в целом, этой темы, оно тоже, конечно, носит очень-очень собирательный смысл, но вот мы сегодня попробуем как-то немножко вот отделить одно от другого.
Елена, вот расскажите, это правда, какие симптомы, если я правильно говорю, да, именно относятся к психосоматике, а какие действительно горло болит?
Ну, мне кажется, прежде чем говорить о симптомах, наверное, надо затронуть вопрос причины возникновения, потому что, ну, симптомы, они, в общем-то, мало дифференцированы, они универсальны. А вот причины возникновения, ведь их множество, и нет одной причины. А как мы говорим, есть совокупность факторов, когда вот все сошлось в нужной точке и выстрелила эта симптоматика. И, наверное, самое важное – это все-таки эмоции, да, которые не проявляются вовне человеком, ребенком. А на самом деле, если мы говорим все-таки про детский возраст, для детей вообще характерно эмоциональное реагирование вовне. Ну, да, да, конечно, мы сейчас конечно, говорим о том, да, что в грудном возрасте это только крик на все, на положительное, отрицательное. Это крик, но это громко. Ребенок услышан, подошли, оказали внимание, все такое. Чем старше ребенок, в общем и целом, ну, наверное, немножко более усложняется механизм, ну, просто потому что мозг развивается, и аналитическая его часть, и эмоциональная, более тонкие какие-то структуры развиваются. Вот. Но в любом случае остается самое главное то, что свои чувства, эмоции надо высказывать.
И вообще как-то их учиться осознавать, проживать и ну, уж потом высказывать, как-то реагировать. Да, это очень-очень важно.
Да, и вот в тех ситуациях, когда по каким-то причинам, наверное, Анастасия скажет потом, нет возможности, нет потребности из себя свои эмоциональные переживания вынуть и, более того, донести их до окружающих людей и до окружающих людей, которые значимы тебе, это важно тоже. Вот нет такой возможности, и они у нас замалчиваются. А что значит замалчиваться? Тут, в общем-то, такая простая биохимия. Ну, например, наш мозг получил информацию, которая была проанализирована определенными структурами и вызвала эмоции. Есть такая лимбическая система у нас в головном мозге, которая отвечает за эмоции и за эмоциональное реагирование. Вот она в ответ на эту ситуацию отреагировала. Чем? Она запустила в работу вегетативную систему и нейроэндокринную систему. Там множество очень важных нейромедиаторов, гормонов, которые вот запустились. Выброс получился. Значит, мы с вами видим, да, покраснение, там,
учащение, тахикардию,
потливость, ладошки, тут похолодели конечности. Ну, в общем, обычная для живого существа реакция. Вот. Дальше, получив обратную реакцию, наш мозг уже это перерабатывает и говорит, так, что мне надо делать? Как искать выход из этой ситуации? Вот это как бы нормальная реакция на стресс. То есть стресс – это такое воздействие. Да? Так вот, на стресс – это защитная реакция нашего организма. Но иногда так случается, что стресс один, второй, третий, четвертый, и уже нет перерыва, идет вот так сплошным. Да? То, что тоже называется будто хронический стресс, он и правда у всех есть. Так вот, тогда наша система не успевает цикл закончить. И получается, она все время выбрасывает защитный механизм, она истощается на этом фоне. Вот. И тогда еще мы сажаем с вами иммунную систему. И вот это выброс нужных гормонов создает такое напряжение. Вот напряжение всего. Не просто, когда мы говорим, что-то нам плохо, но это напряжение в первую очередь и мускулатуры, не только внешней. Да? У нас, в принципе, весь организм состоит из разного рода мускул. Да? То есть это спазм сосудов, потому что в тонусе гладкая мускулатура. Это, простите меня, вся кишечная система в спазме, и это сердечная мышца в спазме. И получается у нас вот такая скукоженность, скованность, а дальше начинается. Вот что-то здесь, значит, болит, мне трудно дышать, мне тут давит, я не могу. И вот, то есть к тому, что непрожитые эмоции, они у нас физическим аспектом оседают внутри. И это все-таки первый пусковой такой механизм психосоматических расстройств. А дальше уже это совокупность факторов. Конечно, не каждый организм способен выдавать нам психосоматические расстройства, которые глобализуются и влияют потом на жизнь ребенка. Да? Это, например, особенности личности. Да? У каких личностей могут застревать такие реакции? У тревожных, очень впечатлительных людей, очень чувствительных, сензитивных, у стеснительных, у неуверенных в себе, которые просто не могут высказать что-то в силу своей природной такой робости, стеснительности и низкой самооценки в том числе. У замкнутых, у интровертированных часто так бывает. У людей, у которых просто нет потребности высказывать, но они при этом могут не уметь перерабатывать свои эмоции, осознавать их в том числе. Вот. А дальше уже внешние факторы, которые могут в этом участвовать. Семейный фактор,
да, безусловно. Определенные стили воспитания, они могут способствовать появлению психосоматических расстройств. Ну, например, гиперопека или, например, достаточно холодное, жестокое обращение, да, такое игнорирующее родителей по отношению к ребенку. Либо очень такая тревожная, например, семья или непоследовательная семья, когда сегодня одни правила, завтра другие, послезавтра третьи и так далее. То есть это тоже семейный такой фактор, который может способствовать появлению психосоматических расстройств.
Да, вот про непоследовательность. Кстати, надо все время быть в тонусе. А что завтра? Что нет будет? Плана, нет постоянства. Это все время надо быть вот в такой готовности боевой, что называется. Это все время выброс того же кортизола. Вот он выбрасывается.
И адреналина еще.
Да, истощаются. И у нас...
А температура от чего? В моем случае.
А мы вот тут подходим к тому, что, в общем, это тоже полно людей с этим живет тихо, спокойно. Но существуют же провоцирующие моменты, которые запускают весь этот механизм. И тут мы говорим, конечно, о психотравмирующих каких-то факторах. И у детей это ближнее окружение, семья. Следующее окружение – друзья. Дошкольники – это, естественно, садовский коллектив, и там биоценоз, который принят, а у школьников, разумеется, система воспитателей, детей и всего остального. Вот. У школьников, разумеется, это школьный коллектив, который уже вырос, который уже хочет и умеет управлять окружающими, и под чье влияние могут попасть те дети, которые сверхчувствительны и не могут защититься, и не могут, и не считают нужным кому-то жаловаться, и стараются как бы сами с этим справляться, но у них не получается. Так вот, если у нас с вами предстоит какая-то контрольная, вот у ребенка, не первый раз, он в 6 классе, а нет, не первый раз. И мы знаем, что в начальную школу он был отличником, все было хорошо. Да, в 5-м были шероховатости. Ну, вроде вышли на 5-ки, все хорошо. Родители счастливы, хотя окружающим друзьям говорят, нет, мы не наставим на 5-ках, 4 хорошая оценка. Но ребенок знает, как всем с гордостью говорят, наш-то отличник. Он же каждый раз это слышит, правда? И тут контрольная, а он тот урок по каким-то причинам, болела голова, плохо прослушал. А дома тренировка, дома дополнительный английский. И, в общем, что-то пошло не так, он не знает на 5-ку. Uh-huh. И он начинает волноваться. И он встал в 5 утра, чтобы подготовиться. Не очень получается. Надо выходить в школу. Ну, простите меня, что-то в туалет. Да? Uh-huh. Так-сяк. Ну, тут родители пошли, уже машина прогрета, надо бежать, давай, опаздываем. У меня там офис, совещание, все такое. Вышел, сел, приходит в школу, уже перед глазами пелена, уже весь потный, мокрый. Это математика третьим уроком, будь она неладная. Первые 2 урока он просто не смотрит ни на предметника своего, ни на что. Он только думает, как дожить. Как дожить? Я ничего не помню, я все забыл, что я скажу родителям, ну и так далее. А там еще недоброжелатели на третьей парте, которые подсмеиваются. Вот. Ну и тут наступает математика. И полный коллапс. И тут мы видим пышущее лицо, да, полный жар, и учительница говорит, ты что так дышишь-то? Ну, попей водички. Ну, попил все равно. Ну, давайте звать медсестру, пойдемте померим. Температура 38. Ну, надо же, пришел больной в школу. Угу. Звоним маме, мама говорит, да все хорошо было с утра.
А вот так.
То есть контрольная в данном случае, конечно, явилась просто спусковым крючком, который запустил этот механизм. Но ужас в том, что вот та лимбическая система, которая отвечает за эмоции, эмоциональное реагирование, она еще отвечает за память. И она этот момент запомнила. Конечно, она этот момент запомнила. И поэтому рано или поздно к следующей контрольной по той же математике, несмотря на все выученное блестяще, да, ребенок будет подходить уже с неким волнением. Уже с неким волнением, которое раньше было. И так это может дальше, вот как снежный ком, накатываться, к сожалению.
Здесь иногда возникает вопрос, а почему именно температура? Или, допустим, почему вот в одном и том же стрессе у разных детей болеют разные органы? Да? Вот здесь живот, еще да. Там у кого-то живот, у кого-то голова, у кого-то дыхание затрудняется и так далее. И здесь, конечно, еще там в 20 веке как раз ученые-исследователи, и появилась впервые школа психосоматической медицины. Да? Мы знаем такого ученого, как Франц Александера, его разных последователей, которые говорили о том, что такая гипотеза, по крайней мере, теория, на которую, ну, и современные психосоматологи тоже опираются, что существует так изначальная, так называемая слабость органа, то есть предрасположенность разных наших физиологических систем и разных органов, которые, ну, как бы являются чуть более слабыми по сравнению с остальными. И вот в результате вот этого стресса, в результате большого напряжения внешнего и внутреннего вылетает, ну, как бы тот орган, который, или система, которая у человека...
Слабое звено.
Слабое звено.
Где тонко, там рвется.
Да, да.
Но это действительно, прошу прощения, генетически детерминировано.
Ну, то есть нужно понимать, что у тебя, и ты будешь понимать, что у ребенка генетически передается от родителей.
Это можно немножко про это думать, безусловно, держать в голове так. Если есть проблемы с гастритами, да, и, в принципе, с пищеварительной системой у родителей, ну, одним глазом присматриваем. Ну, раз пожаловался, 2, ничего страшного. Ничего страшного, это все функционально. Мы живые организмы, слава богу, и нормально, что мы реагируем на все. Вот. Но если это начинает учащаться,
а вот когда уже понимать, что это уже
когда понимать?
Много?
Ну, мне кажется, надо сначала тоже затронуть, что у каждого человека своя система, да? И набор симптомов и болезней, он для каждой системы свой. Как говорят врачи и терапевты, все-таки основная, наверное, цель – это пищеварительная система. Вот 60%, 70% психосоматических проявлений замкнуты на желудочно-кишечном тракте. Дальше это сердечно-сосудистая система, а дальше это нервная система, головные боли, головокружение, миалгии различные, никто не может найти их причину. Вот, мочеполовая система, наверное, у детей в меньшей степени, но тем не менее. Периодически, да, встречаются дети, которые, ну, вот от туалета до туалета живут. Вот позыв есть, и простроены маршруты, которые, ну, просто никак по-другому не избежать. Вот, опорно-двигательный аппарат тоже. Мышцы, суставы.
Это меняется с возрастом? То есть, условно, у ребенка больше живот, а у взрослого, который не хочет на работу, голова.
Вы знаете, все-таки живот остается животом, потому что то слабое место, оно наследственное, и оно никуда не денется. Поэтому пищеварительная система, наверное, от самого начала, когда возникает тошнота. Вот это вот всегда. Это прям камень преткновения. Утром перед школой меня тошнит. Перестаем завтракать, опять тошнит. На каникулах хорошо. Вот. Потом начинает спускаться немножко вниз по этой системе. А у меня не просто тошнит, у меня болит живот, у меня прям болит желудок, я не могу ничего есть, я реально плохо себя чувствую. И появляется рвота. Тоже странно. Хорошая семья, прилично, люди питаются, ребенок здоров, обследован. Ну, хорошо. Начинаем ходить по обследованиям, ходить по врачам, сдаем анализы. Очень быстро задействуется кишечник, но это то, что все знают. Медвежья болезнь у всех студентов перед экзаменами, перед контрольными, да, или то, или другое. Из дома выйти сложно в эти дни. Вот. То есть пищеварительная система – это такой прям, ну, бич, наверное, наш. И я часто бываю в отделении гастроэнтерологии наших московских детских больниц. Там очень много детишек. И доктора, кстати говоря, очень подкованные гастроэнтерологи. Они просят проконсультировать, посмотреть этого ребенка, потому что они его всего просветили.
И поводов
никакой
нет.
Катастрофы не нашли. А реальность такова, что симптоматика есть. И что с этим? Вот. Про сердечно-сосудистую систему, наверное, это больше, конечно, во взрослом возрасте. Это самое ужасное – это развитие гипертонии. Как говорят, кстати, кардиологи, 80% гипертонии – это не истинная гипертония, а та, которая развилась в результате нервного истощения нервной системы психической.
Вот. Ну, эмоциональная дисрегуляция.
Да. Дети могут жаловаться только на вот, тяжесть в левой области, на какие-то, ну, болевые ощущения. Но это страшно, потому что действительно все обследованы, на ЭКГ все было хорошо, начинают бегать. Щитовидная железа тоже часто задействуется.
В общем,
вот. Очень, ну, действительно, всё. Может быть, пореже, но системные заболевания, которые связаны с артритами, полиартритами, ну, это тоже бывает.
Когда пора уже понять, что здесь причина в эмоциях, а не где, ну, в каком-то диагнозе.
Системный подход к обзору и к анализу этой ситуации. Он должен быть. Не узко посмотрели, сделали гастроскопию, там гастрит. Ну и все. Вот вам курс лечения на 2 недели, до свидания. Да? А все-таки, если повторно пришел ребенок в поликлинику, и мама говорит, ну вы знаете, мы курс пролечили, мы все сделаем, мы сидим на вашей диете, у нас вообще ничего лишнего в холодильнике нет, а он все равно жалуется, тогда доктор, конечно, должен более прицельно расспрашивать об окружающей ситуации ребенка. Самого ребенка в первую очередь, потому что его спрашивают больше, в каком месте болит живот, и что ты сегодня съел. Да? Никто же не спросит, детка, а что сегодня в школе-то у тебя? 5 уроков? А какой нелюбимый предмет там есть? Да? Или как дела в школе? Ну, немножечко зайти в эту тему. На самом деле дети очень откликаются, правда? Да. Когда особенно это кто-то из, ну, несемейного окружения, своих расстраивать никто не хочет. Поэтому родителям жалуются редко. Редко. Хотят показаться сильными, взрослыми, мы справимся сами. Вот. Потом начинают болеть. А доктору, психологу, любому человеку, в принципе, дети открыто могут сказать о том, что не очень. Ну, как-то мне не хочется в школу. Вот стабильно, да, не хочется в школу.
Это первый признак, конечно.
Да, и тут надо пояснять, почему. Что-то с учителем, что-то с предметом, что-то с одноклассниками. И на самом деле причина очень быстро и просто выясняется. Это первый момент. Потом можно поговорить с родителями. А скажите, пожалуйста, вот сейчас были новогодние каникулы. Ну, казалось бы, обилие гостей, застолье, да, кафешки. Болел ли живот у ребенка? Ой, вы знаете, нет. А может, он выдумывает тогда, говорит мама. Ну, как же выдумывает ваш ребенок любимый? Разве он был склонен раньше выдумывать? Вот это очень важно донести до родителей. Он живет 13 лет. Он что, год назад выдумывал или 2 года назад? Нет. А почему вдруг он поменял характер и стал выдумывать? Ну, давайте тоже относиться, наверное, с уважением к ребенку. И она говорит, нет. И получается тут такая картина для мамы, что когда школьный учебный год, почему-то проблемы со здоровьем есть. Когда летние каникулы, то нет. И мы понимаем, что есть какая-то проблема в школе. Ну, там уже понятно, что это можно выяснить. И следующий момент, как подтвердить, наверное, наши опасения о том, что это именно психосоматическая природа расстройств. Лето прошло замечательно, весело, задорно, с хорошим здоровьем. И тут 1 сентября. И за неделю до 1 сентября что-то уже как-то подташнивает, я не хочу завтракать. И вот тут вы понимаете, как только у нас возникает опять психотравмирующий фактор, начинаются жалобы. Вот это прямая связь, когда мы можем отграничить заболевание гастрит. Он может быть у вас и в июле после там...
Ягод.
Да, после ягод. Вот. Но это никак не связано со школой.
Угу. И здесь, конечно, важно сказать, что когда у детей, у подростков или у взрослых врачи не находят физиологических нарушений, это прямая дорога к обращению к психологу и как раз-таки вопрос про психосоматическую природу этих болей непонятных или, допустим, симптомов, которые возникают, тем более, когда по врачебной части как будто ничего нет. Но, тем не менее, врачебная работа никак не противоречит психологической. Наоборот, это всегда хорошо, когда врачи могут сотрудничать с психологами и могут усиливать друг друга. То есть можно прекрасно проходить курс лечения у гастроэнтеролога и вместе с этим еще ходить к психологу, и чтобы семья тоже была включена в некоторую такую системную работу.
Здесь просто, наверное, еще реакция родителей. Многих врачей останавливают, советуют психолога. И, к сожалению, вот из моей практики у меня самый младший детеныш, вот он кашляет. Мы не можем найти причину кашля. Мы долго думали, что это там аллергия, там, или там еще что-то. В общем, нет, так вот уходим. Уже были у невролога и прочее, прочее. И нам в итоге потом уже, по-моему, невролог, она говорит, ну вот если я сейчас ничего не найду, мы вот это пропьем, сделаем, то вам тогда, возможно, придется идти. Она сама зажмурилась и говорит, к психиатру. И смотрит на мою реакцию, я буду у нее волосы выбирать из головы или нет. Потому что вы посмели мне такое сказать. Я говорю, ну надо, так пойдем. Она говорит, правда? Ну, то есть для нее вот эта моя реакция готовности для нее была большим сюрпризом. То есть я понимаю на этом, на своем собственном примере, что часто... Хороший же пример, правда, нет причины, вот, пойдите к психологу. Но, возможно, пока еще боимся про это говорить. Здорово, что мы хотя бы с вами сейчас про это говорим, и для тех мам, которые смотрят эту передачу, это будет как раз-таки стимулом туда сходить. Mm-hmm. Ну и врачей тоже призываю не стесняться рекомендовать психологов и психиатров, в этом нет ничего абсолютно страшного. Но вот этот совет я получила, видите, вот один раз и вот так.
Ну, вы знаете, к сожалению, действительно, многих наших коллег, вот 50% абсолютно адекватное отношение к тому, что вот тут мы больше, ну, не можем помочь, да, давайте в комплексе, давайте привлекать уже психотерапевта, психолога, психиатра. А, ну, есть коллеги, они встречаются, которые, ну, в общем, по непонятным причинам не рекомендуют.
А если ты прячешь позитивные эмоции, условно, вот ребенок там, не знаю, гиперактивный, вот такой вот, и он говорит, не надо, типа, тихо, да, знаете, да, не надо, не кричи, не надо громко смеяться. Да. Может это быть?
Что, как счастливы родители, когда какой у вас воспитанный мальчик,
да,
какой,
да.
Этот скачет уже на голове, а ваш-то все, молодец, молодец. А ему тоже скакать ведь хочется, да? Очень хочется. Но мама ведь посмотрит вот так. И будет неловко перед окружающими. Mm-hmm. Механизм реагирования нашей внутренней нервной системы, лимбической, одинаковый. Mm-hmm. Стресс, он бывает как позитивный, так и негативный. Mm-hmm. Негативный – это наша защитная реакция. Позитивный – это все равно выплеск. Нейромедиаторы, они одинаковы.
Что делать, Анастасия, в итоге? Что делать?
Ну, маме, наверное, может быть, если позволите, я бы поговорила чуть-чуть еще про причины психологические.
Давайте,
больше.
Конечно.
Вот, потому что мне кажется, что мы посмотрели ну, какие-то биологические разные процессы, да, и вот про то, как лимбическая система работает, и про то, как стресс-реакция образуется. Если мы говорим про детей и подростков, то, в общем-то, можно выделить самые три популярные причины именно психологического характера, которые способствуют появлению разных соматических симптомов и потом впоследствии в том числе заболеваний психосоматических. Во-первых, это нехватка внимания. То есть просто банальная потребность во внимании и в том, чтобы родители были рядом или действительно уделили какое-то специальное внимание. Это часто заставляет бессознательно детей иногда чуть чаще болеть, или иногда чуть больше или чуть дольше, потому что, как правило, у всех так или иначе болезней в большинстве случаев есть определенная вторичная выгода, да, то есть есть негативные процессы, где нам больно, неприятно и так далее, но тем не менее вспомните, и можно, вот те, кто зритель нас будет смотреть, можете немножко порефлексировать, а какие правила болезни вообще есть внутри семьи, внутри дома. Что меняется, когда кто-то заболевает? Может быть, все начинают внимательнее друг к другу относиться, или там больше друг с другом общаться,
мультиков
или там
больше смотреть,
мультиков разрешают. Больше смотреть, или мама, например, перестает ходить на работу, берет больничный, они неделю, целую неделю вместе дома что-то делают приятное, или, допустим, там папа пораньше начинает приходить работать, с работы и так далее. То есть, как правило, болезнь вносит какие-то изменения в жизнь семьи, ну или, по крайней мере, как минимум, влияет как-то на ближайшее окружение, и в большинстве случаев может быть такое послание ребенка, болезни ребенка или какого-то симптома: эгегей, взрослый мир, обратите на меня внимание. Но это внимание не манипулятивного характера, как мы иногда взрослые думаем про это, да? Ах ты, требуешь внимания от меня,
специально,
да?
Температуру
специально температуру сделала себе. Да-да-да. То есть, ну, здесь, конечно, ну, я, по крайней мере, не видела ни одного, по крайней мере, такого ребенка в своей практике, чтобы вот он мне на ушко сказал: вы знаете, я специально делаю температуру.
Для того, чтобы градусник, если надо специально сделать.
Да, ну в конце концов, да, легче на батарею, правда, положить градусник и добиться температуры. То есть в большинстве случаев, но это, правда, неосознанные процессы. То есть человек просто, ребенок нуждается в этом внимании. По сути, он нуждается в помощи. У него есть неудовлетворенная потребность вот в этом контакте. И в этом, по идее, ничего плохого нет. Он просто, возможно, другими способами не может получить этого контакта. Или не может получить столько, сколько ему необходимо. То есть ему, может быть, и дают внимание, но ему мало. Допустим, да, какой-то стрессовый период в школе, не знаю, там, в детском саду, в жизни семьи. Ему нужно больше. Иногда вот так психика ребенка, да, подростка, может удовлетворять вот в эту потребность во внимании. Это первая, самая, ну, такая часто встречающаяся причина. Вторая причина. Это, конечно, стресс. То есть, когда внутри или вовне ребенка происходят какие-то стрессовые события, и когда психика не успевает адаптироваться, не успевает как-то проработать вот эти стресс-реакции, про которые как раз Елена Анатольевна говорила, да, то есть те разные выделенные гормоны и вещества внутрь организма, мы обычно, вернее, древнему человеку было гораздо проще эти стресс-реакции перерабатывать, да, мы знаем примерно эту схему: бей, беги, замри. То есть древнему человеку мамонт прибежал, он на него набросился, или там, допустим, племя нападает, мы защищаемся, или там гора обвалилась, потоп, мы все убегаем. Соответственно, во взрослой жизни, вернее, в современной жизни, ребенок не может напасть на своего учителя, если тот кричит на него, или, допустим, там как-то родителю дать в глаз, если вдруг ему что-то не нравится, ну и так далее. Соответственно, мы действительно в современной жизни очень много сдерживаем. Сдерживаем, не показываем, не говорим, молчим, хорошо себя ведем, соблюдаем этикет, соблюдаем нормы и так далее. Но эти стресс-реакции, которые выделились, они же должны как-то проработаться,
найти выход какой-то, да.
И, соответственно, поэтому, ну, психология стресса в последние, да, там несколько десятков лет так активно развивается, потому что стресс никуда из жизни человека не делся, и дети, и подростки так же, как и мы с вами, взрослые, испытывают стресс. Ну, по сути, каждый день мы так или иначе сталкиваемся с каким-то уровнем стресса. И поэтому психосоматика, да, и какие-то вообще в целом соматические симптомы, не только болезни уже оформлены, они могут быть у детей проявлением вот такой соматизированной реакции на стресс. Ну и в-третьих, действительно, та семейная обстановка, которая может происходить вокруг ребенка, она также может выражаться на языке тела и что-то коммуницировать. Ну, например, иногда в последнее, ну, там, то же время мы можем видеть много книг, в которых написано, там, если у тебя болит живот, то это означает вот такая психологическая проблема. Если там, не знаю, болят глаза, то это вот такая психологическая
проблема.
Если
болит спина, много на себя берешь.
Да. Да, да, да. И ну, проще, понятное дело, что это немножко очень упрощенный, ну, такой словарик или книжка, все немножко иногда бывает более сложно устроены, но тем не менее, почему нет? В конце концов, у каждого нашего органа, у каждой нашей системы есть определенная функция. Да, глаза смотрят, сердце качает кровь, там наша кожа, это наши границы, и мы действительно общаемся, да, то есть у нас есть определенные органы и системы, у которых есть функции. Ну и, допустим, вот если уже переходить к ответу, что же с этим
делать?
Можно пробовать либо самостоятельно, либо вместе со специалистом расшифровывать те послания, которые дает тело. Ну и немножко фантазировать на эту тему, потому что, как правило, в большинстве случаев те фантазии, которые конкретному человеку приходят в голову, если у меня что-то болит, да, или там в моей семье, они не просто так приходят, скажем так. Если мы 10 разных людей соберем и спросим, про что у них конкретно, про что их конкретно симптом, скорее всего, они получат разные фантазии, разные ассоциации, каждому придет в голову то, что, возможно, к нему имеет какое-то отношение. То есть здесь человек с болеющим, не знаю, там, сердцем, допустим, они не будут одинаково прям 100% думать. За это отвечает наша и сознательная часть, и бессознательная, и наш опыт, который мы имеем в жизни. Поэтому в целом мы можем немножко в эту тему фантазировать и пробовать исследовать это, и задавать себе вопросы. А что конкретно для меня делает вот этот орган или вот этот симптом? В чем его функция в моей жизни? Допустим, да, и ну, какой-то находить определенный глагол, например. А также можно задавать себе вопрос, что, как я себя чувствовал до появления этого симптома и как я себя чувствую после появления этого симптома, что поменялось, то есть какая вот есть выгода моя, да, или моего тела, какие у моего тела удовлетворяются потребности с помощью появления этого симптома. Ну, например, не знаю, там появилась температура или что-нибудь еще, и ребенок или подросток, наконец, фух, мимо вот этого поступления экзамена, наконец, остается дома, может отдохнуть, потому что у него есть уважительная причина. Он болеет, или там, допустим, себя плохо чувствует, или сил нет, да. Или, например, он получает как раз-таки большую порцию внимания. Или, например, он там как-то бережно начинает к себе относиться, или получает легальную возможность обратиться за помощью, к психологу, например, тому же сходить. Потому что иначе вы ему сказали, ты что, псих, что ли? Ты себя ненормально чувствуешь, ты что, слабый, ну и так далее. А тут, как бы, когда вот у меня что-то болит или что-то со мной не в порядке, то тогда, ну, иногда я получаю легальную возможность, социально одобренную, чтобы я мог куда-то пойти, дойти, обратиться и так далее. То есть при появлении какого-то симптома у человека что-то меняется. И помимо изменений в реальной или внутренней жизни, есть какой-то вот, ну, позитивный смысл этого симптома, то есть что я получаю, какие мои потребности удовлетворяются. Ну и главная задача, зачем мы это все делаем, поисследовать вторичную выгоду и подумать, а как другим способом я могу получать внимание, заботу, любовь, а как другим способом в своей жизни я могу чуть больше отдыхать, например, более бережно к себе относиться, только помимо вот этого симптома.
То есть если это родитель, он смотрит, как он может уменьшить тяжесть, которая ложится на его ребенка. Если это касается тебя, то, не знаю, ты меняешь работу, окружение. То есть ты все-таки должен что-то сделать. Это вопрос к чему? А не можем ли мы приспособиться? То есть вот если условно, если тренироваться прыгать, то рано или поздно ты будешь высоко прыгать. Тренироваться бегать, будешь бегать. Здесь то же самое. Тренироваться держать удар, и потом ты... психосоматика у тебя уже выдавать ничего не будет. Это так или нет?
Ну, я бы сказала, что, наверное, тело более мудрое, и бессознательное наше более мудрое, чем нам кажется.
Если, да, ваш сознательный мозг не хочет идти к врачу, никак, и к психологу тоже не хочет, нет времени, нет денег, и вообще, что окружающие подумают, да, то ваш организм скажет себе, иди все равно. Бессознательная регуляция останется такой же. Угу. Мы с вами говорили сначала все-таки про совокупность факторов. Потому что, да, у всех у нас это проскакивает. Но мы, имея опыт, энергию, да, какие-то варианты выхода, все равно их находим, и тогда благополучно забываем, мы не вспоминаем больше о том, что там, где у нас болела голова, и почему 3 дня мы не могли встать с кровати. Вот. А у тех людей, у которых это, слабое звено, Б, фиксация на, да, это какой-то негативной ситуации остается, мешает спать, есть и все остальное, у них психосоматика будет цвести и дальше.
То есть организм говорит,
да, эти симптомы, они будут преобразовываться именно уже в болезни. Даже если вначале не было физиологических, ну, каких-то изменений, допустим, да, то есть гастроскопия идет, и, ну, как бы все в порядке, то есть с клетками все хорошо. Но если эта ситуация не будет разрешаться, то, возможно, через какое-то время, через несколько месяцев или через пару лет на очередной гастроскопии уже будут появляться изменения физиологические.
Да, желудок и правда самое простое, потому что протоки желчные, протоки, секрет, который поджелудочная железа выделяет, они все, так сказать, каналы свои ведут на слизистую желудка. И его сок, например, желудочный, тоже там стоит, потому что нет эвакуации. Мышцы застыли, и дальше это никуда не продвигает. Ну вот, ну хорошо, представьте, соляная кислота, сколько она так будет? Ну, месяц, два, три, а дальше, ой, и правда гастрит появился. И это уже самостоятельное заболевание.
Да.
Другой разговор, что гастрит лечится. И здорово. Параллельно с гастритом надо идти и решать те проблемы, которые привели к его появлению.
Да.
И в этом смысле хочется поддержать родителей, потому что ну, защитная реакция родителей какая? Да? Первое, выдумывает. Ну, тут пункт номер один, уважайте своего ребенка, уважайте. Будьте внимательны, подумайте, прежде чем вот какие-то такие огульные фразы ему бросать, потому что не то, что это не получает поддержки, а он...
Это еще обижает, на самом деле.
Обижает, он будет больше болеть.
Да.
Да, поэтому все заняты, но это же дети.
Или более ярче болеть. Ах, ты мне не веришь, подумает бессознательная часть. Значит, я выдам в следующий раз в 3 раза больше симптоматику для того, чтобы взрослые наконец-таки поняли, что все серьезно.
Да, то есть как-то вовремя обратить на это внимание и подумать родителям, почему так происходит. А второй момент, наверное, сделать все, что возможно от самих родителей. Тоже не прятать голову в песок. Если понятно, что вы устали на работе, папа устал, все устали, и что дальше? Почему ребенок должен от этого страдать? Когда приводит ребенка, а видно, что родители на часы, им надо бежать, им некогда, тут врача этого еще слушать надо. Ну,
а жизнь боль.
Как-то хочешь сказать, у вас это ради чего все? Ради него? Да. Вот он болеет, ему это не надо. Никто из врачей не хочет лечить ребенка, который не нуждается в лечении. Пожалуйста, если можно окружающую среду сделать комфортной для всех, а это можно сделать сейчас современные родители, на самом деле, да? Вот он молодцы, и вы молодец.
Спасибо.
Ну, то есть очень чувствительны к тому, что можно сделать для комфорта окружающих. Так никаких проблем с этим не будет. И даже если это идет на какие-то такие социальные изменения, как изменения там, школы, да, перевод в другой класс, это разговор с директором, найдите время на это. Да, это обращение к педагогу-психологу в школе, который, в принципе, должен знать о том, что происходит в коллективе этого класса. Он должен следить за этой системой, чтобы как-то ее в нужное русло поворачивать. Это надо делать сразу. А не когда образуется время.
А за сколько времени? То есть, вот, условно, надо переехать, надо поменять школу, надо, не знаю, там, ходить в секцию.
Ну, каждому свой рецепт. Это не означает, что все, у кого есть психосоматика, болит животы, нужно срочно школу
через
менять.
Нет. Я к тому, что если так получилось в семье, что надо переехать, да, поменять школу, это стресс для ребенка. Да. За сколько времени нужно начинать готовить ребенка, если ты знаешь, что он может так среагировать? Я про это. Что если нельзя, ну, мы же осознанные родители, мы не будем говорить, терпи, жизнь, боль, все будет хорошо, все так живут. Мы пытаемся его вот адаптировать к этим изменениям. Как это лучше делать? Там, не знаю, есть рецепт, нет? Я же как мама, дайте рецепт.
Я поняла. Ну, психологический рецепт, наверное, Анастасия, да. Я бы сказала по реальностям этого события. Да? Если предполагается, например, переезд, так съездите с ребенком в этот район, посмотрите на школы, которые там есть, почитайте отзывы о комфортности пребывания, там, да, о климате комфортном в этих школах. Походите с ребенком, посмотрите, как дети там за забором играют, как с ними обращается педагогический коллектив. Ну, как бы вы изучаете среду новую свою. Вот, посмотрите с ребенком отзывы. Может, он вам ткнет в эту школу, скажет, и, может быть, я бы попробовал. Или, если будет побаиваться, вы договариваетесь так, то хорошо, мы сейчас месяц вот доходим в свою, и потихонечку будем, так сказать, ориентироваться уже на новое место. В это время вы можете что? Конечно, сходить за помощью к классному руководителю, к педагогическому коллективу, сказать о том, что нам тяжело. Пожалуйста, помогите. Вот 2 месяца, чтобы ребенок доучился, потому что мы и так весь год сидели дома больные. а ему хочется в коллектив, но сложно ему отсюда ходить. И, ну, то есть это какие-то простые технические моменты. Изучить, выбрать и начать попробовать. Не говорим ребенку, мы пришли теперь до 11 класса, ты здесь будешь, потому что это английская школа, все, мы готовимся в тот вуз, и больше как бы никаких вариантов невозможно. Ну, конечно, нет. Мы пробуем. Всегда надо оставлять... варианты на изменения.
Вот, вот хорошая, кстати,
поправка. Но это скорее, вы понимаете, что это крайний вариант. Uh-huh. То есть до того, как менять школу, переезжать и что-то делать, потому что вы действительно очень-очень правы, это еще больший стресс иногда вообще в жизни ребенка. Можно обойтись менее кровавыми способами. То есть просто поговорив с классным руководителем. Если проблема в школе, если проблема внутри школы и внутри обучения, да, да, иногда достаточно бывает разговора с классным руководителем. Может быть, смена класса в этой же школе, или, может быть, смена какого-то ведущего преподавателя в этой школе. То есть, на самом деле, достаточно много можно сделать, просто там, где-то сократив нагрузку, а где-то, наоборот, добавив какое-то любимое хобби, увлечение, еще поддержку, больше времени друг с другом проводить и так далее. Здесь еще, наверное, вот если говорить про разные стратегии, что делать, если вдруг у ребенка образуются какие-то психосоматические симптомы, и уж тем более болезни, то нужно обращать на возраст ребенка. Есть такая точка зрения о том, что у детей, у которых появляется много разных каких-то есть физиологических симптомов, или, например, они очень часто болеют, или какие-то специфические болезни, у которых нету пока что физиологического объяснения, и врачи разводят руками, то нужно обращать внимание на возраст. Есть идея о том, что дети примерно до 6-7 лет, они больше связаны с мамой и больше связаны с тесным контактом с родителями. И в первую очередь некоторые специалисты-психологи рекомендуют лечить не ребенка, а родителя. Очень тонко считывает все те переживания, все те эмоции, все те трудности и разные конфликты, которые есть внутри у мамы. И таким образом, ну, как бы его психика детская на себя перенимает эти проблемы, ну, если очень простым языком говорить, да, и тонко чувствует и начинает болеть, помогая маме или вместо мамы и так далее. Поэтому если мы говорим про какие-то яркие симптомы у детей до 7 лет примерно, то тогда, конечно, хорошо бы не только, вернее, не в первую очередь ребенка вести к психологу, а самому родителю обратить внимание, а что в моей жизни такого сейчас происходит, что это может влиять на моего ребенка. Может быть, я действительно в последнее время испытываю много стресса, или, может быть, у меня есть у самого какие-то вытесненные переживания, потому что вот с точки зрения психологии основной механизм, как образуются физические симптомы, это принцип вытеснения. То есть те эмоциональные переживания и те внутренние конфликты, которые есть внутри, наше сознание говорит, нет, это опасная тема или неприятная тема, или слишком болезненно, вытесняем. И вытесняется куда? В тело. То есть вместо того, чтобы это чувствовать, переживать, выражать и так далее, эти переживания, они никуда не исчезают. А тем более, если, например, в семье нельзя злиться, или нельзя тревожиться, или нельзя много радоваться, ну и так далее. То есть если есть еще какие-то социальные, тем более, ограничения, то тогда эти переживания, этот сгусток энергии, да, потому что, ну, в эмоциях это же определенный, любая эмоция имеет определенный энергетический потенциал, они вытесняются, эти эмоции, соответственно, тело тогда болеет и выдает какую-то симптоматику. Поэтому вот особенно деткам до 7 лет, хорошо бы, чтобы родители обращали внимание на себя, ну, мама в первую очередь, потому что с мамой больше связаны механизмы привязанности, но и в том числе обращать внимание на то, что происходит между партнерами, потому что иногда болезни детей, в том числе и психосоматические разные болезни детей, они могут быть связаны с динамикой внутри семьи. Ну, например, родители много ссорятся, собираются разводиться, и тогда ребенок выдает ночной НРС, или, например, каждую ночь теперь у него случается НРС, и родители все бросают и начинают заниматься НРСом, а не разводом, например. Да, или, например, кто-то из близких уходит из жизни, не знаю, там, бабушка или дедушка, ну, к примеру, там, умирает, и семья, например, не привыкла сплоченно переживать это горе, каждый сам по себе, и тогда, например, ребенок выдает какую-то симптоматику, обращать внимание на то, что происходит между партнерами, потому что иногда болезни детей, в том числе и психосоматические разные болезни детей, они могут быть связаны с динамикой внутри семьи. Ну, например, родители много ссорятся, собираются разводиться, и тогда ребенок выдает ночной НРС, или, например, каждую ночь теперь у него случается НРС, и родители все бросают и начинают заниматься НРСом, а не разводом, например. Да, и, или, например, кто-то из близких уходит из жизни, не знаю, там, бабушка или дедушка, ну, к примеру. Там, умирает, и семья, например, не привыкла сплоченно переживать это горе, каждый сам по себе, и тогда, например, ребенок выдает какую-то симптоматику, там, очень высокую температуру или какие-то кожные заболевания, да, вот кожные заболевания иногда в психологии связывают действительно там вот с границами, с фактом потери, горя, расставания и так далее, ну, как одна из гипотез. И тогда вся семья объединяется вокруг этого ребенка или подростка и начинают его лечить, и таким образом системные процессы тоже работают и тоже могут быть включены. Поэтому вот здесь не только нужно ребенка отводить иногда к специалисту, а в том числе и родителям самим задумываться, ага, что у нас
и
происходит?
И родителям сходить к специалисту тоже, да.
Да, ну или, по крайней мере, как минимум сделать какой-то внутрисемейный совет и взрослым обсудить, а что у нас сейчас в жизни, может быть, такого происходит, какие есть темы, эмоции, которые мы, может быть, вытесняем, которые мы трудно переживаем, про которые мы не говорим, и начать про это разговаривать, и начать это как-то обсуждать, вытаскивать из-под полы и делать более видимым, более значимым. В любом случае, это никогда не бывает вредным.
Про дошкольников, наверное, я бы добавила, потому что, как по мне, так самый распространенный вариант – это несадовский ребенок. Это же сплошь и рядом.
Он не ходит в сад, и его, казалось бы, стрессов-то у него и нет.
Нет, вот нет, наоборот, мы пытались в садик, хороший, частный, прекрасный, пять человек в группе, 100 воспитателей, но не садовский и все, нам так профессор сказал, что значит не садовский?
Но, не подходит,
да, к саду. То есть нарушены процессы адаптации, личность и сейчас состояние, да, эмоциональной системы этого малыша таково, что он не может там, и он дает нам сами все, что хотите. Кашляли, ну они раз сходили, два сходили, три, ну все, не садовский, бросили, посадили с бабушкой. И дальше к первому классу мы имеем, несмотря на кружки и всякие развивайки, ну, не очень адаптированного к коллективу, да, вот к постоянной системе коллектива этого ребенка, который потом ему будет сложновато в первом классе. Так еще про дошкольный возраст хочу добавить, что с медицинской точки зрения это возраст становления иммунной системы. Да, у нас с вами основной календарь прививок приходится дошкольный возраст. То есть и нагрузка на физиологический компонент большая. Поэтому дети чаще выдают такие реакции.
А с точки зрения психологии, в возрасте 5-6 лет происходит бурное развитие лимбической системы и вообще эмоциональной системы. Именно поэтому в этом возрасте 5-6 лет примерно, ну вот дошкольники, да, бурно расцветают страхи, какие-то вот как раз соматические разные симптомы, фантазии, пугалки всякие разные. Как правило, ребенок в это время супер эмоционален, он начинает заботиться о мамочке. Мамочка, давай я тебе сделаю чай, давай я тебе позабочусь. Ну, то есть дети в этом возрасте более эмоционально включенными становятся в жизнь, еще более эмоционально включенными, заботливыми, и какие-то чувства и эмоции проявляют. И вот здесь как раз важно быть родителем, ну, внимательным к этим эмоциям.
По-моему, родителю чувствам нужно быть внимательным все время.
Ну да, но знаете, папа пришел с работы, он отдыхает, не шуми, выключи, не громыхай своим лего, там дедушке тихий час, вот 5-6 лет, а мне хочется и с дедушкой, и с папой. Тихо-тихо. И вот он день, ну, полгода просидел, и все. Понятно. Дальше 8 лет.
Есть какая-то зависимость, условно, психосоматика, и вот такие вот реакции выдают дети, которые растут там, допустим, один в семье ребенок, или, наоборот, многодетный, когда вот ад, трэш, и вот это вот все, ну, в хорошем смысле, или, наоборот, это не полная семья, или еще что-то. Есть это как, или это мальчики больше выдают, или девочки. Может быть такое? Стоит на это обращать внимание или это всех касается?
Нет, пожалуй, это не будет влиять.
нет такого возраста или порядка, порядка рождения, при котором появляется больше психосоматики. Нет, это очень, ну, такой индивидуальный очень процесс, на который накладывается много-много разных факторов, поэтому вне зависимости от пола, вне зависимости от национальной принадлежности, вне зависимости от порядка рождения.
Количество людей в семье и всего остального, нет. Вот факторы, прежде всего, личность.
Биологические. И психологические, социальные факторы, да?
В общем, то есть, никому не проскочить, я поняла. Я так думала, если я многодетная и прочее, прочее, вдруг я проскочу. Что вот еще нужно обязательно знать родителям, на что обращать внимание, как по отношению к ребенку, так и по отношению к самому себе, потому что вы так и говорите, все взаимосвязано. Нервничает мама, там нервничает ребенок, нервничает семья, и опять нервничает ребенок. В общем.
Ну, для того, чтобы семье помочь как-то вообще справляться с разными трудностями и с эмоциональными трудностями, и в том числе как-то родителям, ну, условно говоря, правильно, в кавычках, реагировать и на соматические разные симптомы, и на эмоциональные, конечно, большая сила на самом деле в том, как устроен наш ежедневный быт и сила наших повседневных привычек, и сила нашего повседневного контакта родителя с ребенком. Это звучит очень-очень просто, но на самом деле для родителей это иногда сложнее всего дается. И есть, ну, скажем так, 4 правила, которые влияют на построение повседневного контакта, а повседневный наш контакт между родителем и ребенком влияет на его дальнейшее личностное развитие, на его дальнейший жизненный путь и в том числе на здоровье, конечно. Первое – это, конечно, принятие и понимание. Принятие, когда родитель, насколько это возможно, а лучше на 100% и всецело, принимает того ребенка, который есть у него перед ним, перед его глазами, с его особенностями, с его нервной системой, с его личностными какими-то характеристиками, и демонстрирует свое хорошее, доброе отношение к тому ребенку, который ему подарен. Второе правило – это непосредственное внимание. Каждый день родители и ребенок друг с другом как-то взаимодействуют и как-то контактируют. И вот обратите внимание, в какое время суток происходит контакт и из чего он состоит, да? Иногда родители часто, когда, например, просыпается только ребенок, говорит, ну быстрее, быстрее, в школу опоздаешь, приходит со школы, ну что там у тебя в школе, какие оценки получил, как все прошло, как контрольная по математике, вечером ты уроки сделал, ты все сделал, точно ничего не забыл, все учебники собрал, ну и так далее. И, как правило, ну, конечно, вот такой контакт, он носит очень специфический иногда характер и зациклен только на теме там школы, оценок и чего-то еще.
Контакт.
Деловой контакт, да. И для того, чтобы отношения на самом деле могли чем-то наполняться другим, более теплым, любвеобильным и так далее, конечно, хорошо родителю начать слушать ребенка. Вот он пришел, о, привет, как здорово, что ты пришел. Ну ты как? Как твои дела? Ты как себя чувствуешь? А о чем сегодня был твой день? А как все прошло? И только потом, может быть, когда... И слушает. Задает вопрос и слушает. Задает вопрос и слушает. И только потом, может быть, спросить, ну как там, Марья Ивановна, русский язык и вообще там что ты на переменах делал, да, то есть непосредственный контакт, когда мы не спрашиваем отчет о том, как день проведен, а слушаем внимательно и смотрим в глаза своему ребенку и внимательно слушаем то, что он говорит. Вот есть такая очень простая и эффективная практика смотреть родителю 5 минут в глаза ребенку любящим взглядом. Потому что иногда, часто родители смотрят в глаза ребенку, когда они гневаются, когда они что-то от него требуют, ах ты, посмотри на меня и так далее. А когда мы говорим какие-то теплые, приятные слова, ну там, не знаю, жарим блины, занимаемся уборкой, еще чем-нибудь, и мы меньше уделяем контакта глаза в глаза. А это очень-очень важный момент. Поэтому непосредственное внимание и контакт 5 минут любящим взглядом глаза в глаза. Болеет он, не болеет, хорошо Отлично. Себя ведет, плохо ведет и так далее. Третье правило, которое может повлиять на степень и уровень вообще наполненности контакта между родителем и ребенком, это телесный контакт и телесные прикосновения, потому что наш мозг еще с самого младенческого возраста воспринимает, когда нас кто-то обнимает, трогает вообще в целом, да, он делает вывод о том, что я не один, что со мной есть кто-то рядом, что меня кто-то любит, меня кто-то поддержит, я кому-то нужен. И поэтому, если особенно дети болеют, сажайте их на ручки, больше обнимайте, допустимо легкие поглаживания, там, не знаю, почесать за ушко, подергать за волосы, ну и так далее. Любой телесный контакт, который возможен для этого ребенка. Ну и четвертое правило – это дисциплина. Потому что нам иногда кажется, что вот если мы все будем разрешать, то тогда мы причиним очень много пользы и добра для своего ребенка. Это не всегда работает так. Дисциплина – это четкость правил, как раз-таки наша последовательность родителей в действиях и четкое понимание, что можно, а что нельзя. И дисциплина – это, ну, в том числе проявление любви и заботы и безопасности для ребенка.
Отличные, вполне понятные и, главное, доступные правила. Елена, добавите что-то?
Может быть, да, чуть-чуть. Для самых занятых родителей, которые смотрят не в глаза ребенка, а в телефон, 99%, да, можно сделать такое правило. Каждый вечер, ну, 30 минут, ладно, 20, хорошо, 20 минут – это время только для ребенка любого возраста. Особенно если вы начнете с раннего возраста, это правило войдет вот в систему семьи как традиция какая-то, как обязаловка. И в эти 20 минут вы можете все что угодно. Играть в домино, смотреть, как он играет в Майнкрафт. Все что угодно, быть рядом эти 20 минут. Прям засеките будильник, а свой телефон оставьте на кухне. И дальше вы увидите, что там через месяц он в эти вам 20 минут начинает что-то рассказывать. А что было сегодня? Куда-то пришел. Потом он говорит, ты знаешь, я так сегодня был рассержен. Меня Соня так обидела. А вы ничего не спрашиваете, просто сидите, смотрите в этот Майнкрафт его. И как-то вот слово за слово, потом вы уже не хотите 20 минут, а ждете 30 минут. И потом вы уже ждете. Это не так, что, господи, психолог сказала 30 минут, мне надо звонить, а вы уже ждете, когда же у нас будет полдевятого. Мы с полдевятого до 9 с моим сыночком сидим, проводим время вместе. Это здорово работает, мне кажется. Если у каких-то родителей есть сомнения, нормально ли это, то, что происходит с его ребенком, затянется, не затянется, пройдет. Так лучше развеять сомнения, обратиться к специалисту. Даже не потому, чтобы подтвердить свои опасения, а может быть, чтобы исключить их. И вам будет легче, и с специалистом познакомиться. Видите, что это не страшно, очень полезно для всех.
Спасибо большое. Мне кажется, у нас получилась отличная и очень полезная беседа. И я надеюсь, что наши зрители очень много важных вещей для себя сегодня подчеркнут. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, обязательно пишите нам в комментариях, и мы ответим на все. Спасибо, до встречи.
Спасибо.